«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, всем большой привет. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков у микрофонов. «Пятница. Вечер» стартует. Дим Юрьевич, приветствую.
Татьяна, добрый вечер. Всем слушателям, зрителям пламенный привет.
Дим Юрьевич, ну вы прям как в бане, что ли, или там дискотека у вас какая, судя по освещению. Главное, чтобы не голая вечеринка, а то запретят.
Нет, это сегодня наконец-то выглянуло солнце, стало на улице плюс 16, красота. Солнце светит в окно, я его задернул занавесками, занавески дают вот такой свет. Если солнце пустить, то ничего не видно будет.
Ничего не будет видно. Но ничего, мы вас любим в любом, как говорится, цвете, да. Поэтому, да. А, друзья, подключайтесь к нашим трансляциям, группу ВКонтакте, Рутюб, канал, Телеграм-канал, где кому удобнее, на Макс заодно тоже подписывайтесь, Радио Спутник, везде одинаково называемся, но чтобы было понятно, о чем я говорю, а мы тут пока давайте к серьезным темам перейдем, куда без них. Только что в выпуске новостей мы могли слышать о том, что цены на нефть, мировые цены, обваливаются на 13-14%, но это связано с тем, что проход коммерческих судов через Армурский пролив полностью открыт на время прекращения огня, об этом заявил глава МИД Ирана. Но если кто вдруг пропустил, Трамп снова всех победил. Вот. Он там сказал, что уже, оказывается, это будет 10-я война по счету, которую он остановил. Я вот 9-ю пропустила. Где 9-я? Помню, было про 8. Но это так, чуть-чуть. Что про Иран? Давайте к делу. Значит, действительно, вроде бы договорились о каком-то перемирии. Более того, Иран пообещал отправить штатам, значит, ядерную пыль, как они это называют, да, вот с тех предприятий, которые были атакованы. Ну, там, видимо, какое-то обследование, и исследование будет, не знаю, до конца, но вот пока это те детали, которые известны. Что думаете?
Ну, смотрим. Это же предмет ожесточенного торга. Ничего, никаких результатов потребных США в Иране не добились. То есть смены режима не произошло. Как таковой Иран не уничтожен. Задачи, которые нужны были Израилю, не выполнены. Которые нужны США, не выполнены. Иранцы упираются изо всех сил. И как раз наоборот, после уничтожения руководства к власти в Иране пришли люди гораздо более радикально настроенные, чем предыдущее руководство. То есть, если предыдущий аятолла выпустил фетву, то есть это такой для мусульман серьезнейшее религиозное руководство к действию о том, что не надо делать ядерное оружие, то нынешние, по всей видимости, делать будут. Обратите внимание, американцы на Иран напали без объявления войны и во время мирных переговоров. Верят ли им иранцы? Нет, не верят, естественно. Теперь они торгуются вообще за все на свете. И то, что там Трамп объявляет, ну, не знаю, это как обычно, репортажи из сумасшедшего дома. Смотрите, какой я хитрый, какой я ловкий, какой я умный. Но на самом деле это не так. Меня, конечно, удивляют цены. Рухнули. Вот они, понимаете, они рухнули на 10%. Грубо говоря, было 110.
Это красивая фраза, да.
Да, было 110, а стало 100. Рухнули. Ну, а бюджет, как это уж, давайте упростим совсем, а бюджет сверстан под 70. И какое рухнули? Ну, вы о чем вообще? Понизились цены. Вы для кого это придумываете и говорите такое? Даже как-то неловко слушать. Ну, торг идет, тем не менее. Давайте посмотрим. Надо подождать. Надо подождать, пока, так сказать, туман войны развеется, там станет понятнее.
Ну, понятно, что можно критиковать там Трампа и по-разному относиться ко всем его зачастую громким заявлениям, но вот вроде как, да, все равно какое-то перемирие, возможно, на горизонте. Не знаю, тут и про Ливан тоже сообщается, что ну, Израиль хорошо, и Ливан, да, объявят 10-дневное перемирие, тоже Трамп об этом говорит, поэтому тут, ну, может быть, и какой-то толк от действий будет.
Ну, вот ключевое, Иран не берет больше деньги за проход через Армурский пролив. Вот это вот главное, лично с моей точки зрения. По 2 миллиона долларов с каждого танкера больше не берет. Или танкеры пошли, потому что они заплатили. Вот как-то не ясно. Как же мины, которые там заложили? А как же невероятные обстрелы, немыслимая жестокость и всякое такое? Обратите внимание, все углы вообще обойдены, идут переговоры. Ну-ну.
Ну, давайте наблюдать по поводу того, что идут переговоры.
Посмотрим, так, посмотрим.
Кажется, да. только что... Ой, извини. А, ну мы про это и сказали, что американский президент Трамп заявил, что Тегеран передаст Вашингтону весь свой высокообогащенный уран, и Соединенные Штаты не будут платить за это Ирану. Ну вот, в общем, приходят какие-то новые детали, но в целом как бы мы этот момент уже как раз с вами обсудили. Так, ну что, давайте немного про Европу, может быть, поговорим. Да. Там у нас не так много здравого смысла осталось, мы любим периодически на это обращать с вами внимание, но про Роберта Фица, про премьер-министра Словакии я говорю, он продолжает отстаивать свои взгляды, несмотря на европейское давление, и он там выступал перед студентами, была какая-то встреча. Ну, наверняка отвечал на какие-то вопросы глобального характера, и, безусловно, там без России не обошлось, и он сказал классную вещь. Она заключается в том, что русские встают на колени только в одном случае, чтобы завязать шнурки. Это цитата. Ну, слушайте, уважение, конечно, Фица просто... Не... Фица не боится. Извините.
Ну, он не первый раз это говорит.
Да, не первый
Видимо,
раз.
Видимо,
да.
Студенты не слышали, поэтому он для них повторил. Я уже как-то рассказывал, что с точки зрения западных аналитиков никакого особого героизма у русских нет и быть не может. Все победы русского народа на Западе объясняют гигантскими расстояниями России, что если наступать до Москвы, огромные расстояния, чудовищно большие пути подвоза, на них возможны диверсии. Вот поэтому завоевать Россию невозможно. Никаких там это, рассказов про какой-то героизм массовый, народный нет. Там ничего этого нет. Ну, нам на это, по большому счету, наплевать. Да, наши пространства, да, они нам помогают. А вам, сволочам, мешают. Ну, а Фица молодец, да.
Поддерживаем его тоже со своей стороны, правда, после там истории с Виктором Орбаном, да, который у нас теперь уходит в отставку, ну, не знаю, какая будет политическая судьба у Фица, насколько народ его там действительно поддерживает, но вызывает уважение его непереобуваемость, я вот так вот это назову, для политиков иногда это свойственно, а тут он придерживается.
С Виктором Орбаном вот мы видели, как получилось. Вот вам, пожалуйста, результат. Что выбрали венгры в результате сугубо демократического голосования из двух и более кандидатов? Что выбрали? Кружевные трусики и ЕС. Ну, посмотрим, как там дальше развернется. Вот под эти вот вопли, где они там в метро орут, все эти венгры, русские домой, русские домой. Вот на этом я бы всякую продажу нефти этой самой Венгрии и прекратил бы. Вот мое такое мнение. Домой, да, хорошо, домой. Живите там со своими мерцами, макронами и всем остальным без нашей нефти.
Ну, давайте тогда про тех, у кого кружевные трусики, по идее, давно должны были быть, но так и не особо они их получили. Про украинцев поговорим, тут несколько интересных моментов. Значит, во-первых, там есть идея, что нужно русский мат переделать на украинский лад. Ну, то есть, да, найти какие-то замены словам. А Мария Захарова, официальный представитель МИД России, посмеялась по этому поводу, говорит, ну, вряд ли у них это получится, ну, просто потому что нету как такового украинского мата, либо это будет тогда полностью какой-то европейский, да, там, я не знаю, европейские слова, английские, может быть, слова, если они это будут делать, но вообще смешно, конечно, да, там идут боевые действия, у вас куча проблем, помимо этого, в стране, а вы действительно на пороге того, чтобы создавать какой-то отдельный, видимо, там, не знаю, орган, комитет по переделыванию, по замене русского мата и переделыванию его на украинский лад.
Ну, для тех, кто не в курсе, они, когда развалился Советский Союз, они создали специальный институт для изобретения украинского языка. Все, что в оригинале есть в украинском языке, содержится в стихах Тараса Шевченко. Если этого у Шевченки нет, значит, этого в украинском языке нет. Все. Точка. Для этого создали институт специальный. Для чего? Для того, чтобы выдумывать слова. которые не должны быть похожи на русские. Поэтому, значит, понадергали из западноукраинских диалектов и навтыкали полонизмов, то есть то, что с Польши пришло. Ни в коем случае ничего русского быть не должно. В результате никто вообще не понимает, что они там буровят. Их и так-то, этих западенцев на Украине как таковой, с трудом понимают, что они там говорят. Потому что язык – это помесь польских, венгерских и прочих слов с западных границ. Ну, а в вот это, о чем речь идет, замена русского мата. Ну, по-моему, украинский нацист и психически больной – это давно уже синонимы. Как это можно сделать? Ну, на потуги идиотов смотреть смешно. В конечном-то итоге, понимаете, вот мы много говорим про мягкую силу, да? Ну, вот, например, российское кино, какое бы оно ни было, российские сериалы, какие бы они ни были, например, американское кино в переводе «Гоблина», вы не поверите, смотрят все это на русском языке и разговаривают на русском языке. А вот эти вот идиоты, а это натурально душевно больные, нет, ни на что не влияют, хотя стараются изо всех сил. Обратите внимание, при самой яростной поддержке Западной Европы и США, этих борцов за права человека, за право говорить на своем языке, за право верить в своих богов, за право развивать свою культуру, именно вот это вся Западная Европа и США активно поддерживают на территории нацистской Украины.
Мне вспомнился случай, ну, из реальной жизни, говоря про язык и про то, что на Западной Украине там вообще какой-то особый диалект, который не все понимают. У меня отец когда-то путешествовал на мотоцикле по Украине, ну, давно это было, там, больше 10 лет назад, понятное дело, вот. И где-то, не помню город, но он рассказывал, что они остановились в кафе и как раз в западной части. И там был какой-то столик, который был агрессивно, ну, настроен, и ничего не было понятно, о чем идет речь. И компания моего отца спросила у официантки, как бы, а что происходит, в их ли адрес, вот, да, какой-то явно конфликт сейчас может быть. Угу. И официантка признается, она говорит, а я сама не понимаю, на каком языке они говорят.
Да, 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 вот, да. Именно так, да. Да. Это не язык, это сельский диалект, сельский диалект. Вот у нас в связи с тем, что была коммунистическая революция и при власти большевиков по стране перемещались огромные массы народа, огромные, только из деревень, в которых не было прописки, не было паспортов, чтобы все сидели в деревнях, большевики никого не выпускали, как мы знаем. Так вот, только из деревень на стройки коммунизма уехало 38 миллионов человек по всей стране. И люди оставались жить там, где они что-то строили, и все у них было прекрасно. В результате, где бы у нас кто ни говорил, мы все в России, мы все друг друга понимаем. Есть какие-то особенности, ну, например, там, пензенского говора или алтайского? Есть, да, но это тот же самый русский язык, абсолютно всем предельно понятный. Если кто-нибудь из Сибири вам мочалку назовет виходкой, ну, чего виходка, так у нас мочалки называются, ну, понятно, да, виходка, все. Дальше что непонятно? То, что он пошел в баню и там мылся виходкой, мы из объяснений поймем, что это такое. А у этих нет, наоборот. То есть это люди столетиями живут у себя на хуторах, не имея никакой свободы передвижения. Поэтому вот у них там вот такие диалекты, поэтому они говорят так, что никто их не может понять, кроме них самих. Вот такая свобода европейская, потому что в Европе все точно так же.
Но далеко ходить не надо, в Петербурге, да, всем известны слова, которые только для Петербурга, скажем так, да, характерны, но при этом все понимают, ничего против не имеют, и, да, где-то наоборот там тоже. Я хотя принципиально, ну, не то, что принципиально, но это как бы я поняла, что не надо себя намеренно переделывать, раз ты сейчас в Петербурге живешь, но гречка у меня и гречка, вот хоть что со мной делаете, не греча. Хотя,
да,
слово
я когда проживал в Москве, в районе Ясенево, там ходил мимо рынка, там везде написано «греча» и «кура». И у меня вызывает недоумение, почему это у нас так? Нет.
Ой, давайте еще немного про язык. Значит, переводчик с украинского выругался матом. Ну, правда, там на этом...
Русским, да?
Там вот, кстати, я смотрела, ну, там запикали, но там был, мне кажется, английский, значит. После пресс-конференции Зеленского и премьер-министра Нидерландов.
Не,
ну, да,
не удивительно. Там,
смысл такой, да, что, значит, никогда у меня такой замечательной пресс-конференции не было.
Неудивительно,
детали,
да.
К сожалению, надо смотреть целиком, там просто удаляли, максимально старались это видео, ну, украинцы, да, там со своей стороны, mm-hmm. чтобы это как-то, значит, не распространялось. Поэтому, ну, смешно, смешно. Тут еще одна забавная
правду
новость, Андрей Ермак.
Да.
Правду нет. Даже на английском, даже вот на каком бы там ни было, мы разберемся. Андрей Ермак, это бывший глава офиса Зеленского, значит, выясняется, пользовался услугами астрологов перед принятием решения. Но если он бывший глава, то, наверное, астрологи ему что-то не то насоветовали, я могу предположить.
Ну, как известно, астрологический прогноз дает точность в 30%. Бросание монетки дает прогноз с точностью в 50%. То есть, считай, в два раза выше монетка точность дает. Ну, а что удивляет? Говорят, у нас, не на Украине. Говорят, у нас 80% бизнесменов, не посоветовавшись с гадалкой или не обратившись к астрологу, никаких решений по бизнесу не принимают. Я никаких сомнений не испытываю, что и несколько выше бизнеса тоже граждане активно обращаются, приготовьтесь, к потусторонним силам, к силам мрака и тьмы. При этом все они, замечу, верующие со страшной силой. Мы же помним, Татьяна, что... В родной стране на астрологов и гадалок люди тратят в год больше, чем на еду, например.
Да, то есть 2,5, что ли, миллиарда или триллионов, да, какие миллиарды,
да, триллионов,
что ли, подсчитывали, да,
да,
в 25-м.
Да. Больше, чем на еду, поэтому что нам удивляться? Мы один народ, вот так вот, в том числе и в этом это проявляется, да.
Но у меня здесь, знаете, сразу пару вопросов, ну, наверное, больше риторического характера. Ну, вот хорошо, ты большой предприниматель, ты веришь в что-нибудь, там, в астрологию, в звезды, mm-hmm. еще как-то. Но у тебя когда на это время есть, вот я не очень понимаю, но вот даже я, да, такая тут маленькая сижу, значит, вот у меня есть задача сделать это быстро, да, надо принять какое-то решение, mm-hmm. не знаю, позвать гостя, организовать mm-hmm. эфир. Ну, там, какие-то, может, бытовые вопросы возникают mm-hmm. в рамках работы. Надо принимать решение здесь и сейчас. У тебя когда будет время обращаться к кому-то. Не говоря о том, если ты владелец, ну, какого-то крупного бизнеса, предприятия, еще чего-то такого.
Ну, я могу, так сказать, в оправдании могу сказать другое, что бывают такие случаи в жизни, когда количество факторов, которые вот в твоем понимании влияют на последствия, угу. количество факторов такое, сделаю так, будет это, а так вот это, а так вот это, а так вот, и бесконечная, это бесконечная путаница вообще. Сниму с себя ответственность. Позову гадалку, раскинет карты, угу. и она мне скажет. То есть, это, с одной стороны, наугад, но тут неизвестно, а что лучше, вот ты монетку бросишь, или ты осознанно что-то вот. В этом ты, в осознанном виноват будешь лично ты, а так гадалка. Это хитрый психологический момент. Ну, что, у людей есть деньги, девать некуда, вот они их и тратят на этот бред.
Не, ну я просто вот единственное, кого, наверное, могу оправдать, в каких ситуациях, и я там знаю по собственному опыту, это происходит, ну там всякие девчонки, да и парни, наверное, тоже, может, они не так в этом признаются, но вот мне там сколько подруг говорила, да, из разряда с парнем рассталась, ей очень грустно, она не понимает, встретит она еще того самого возлюбленного в будущем или нет. Ну и вот в этих своих страданиях она пишет какому-нибудь астрологу, да, нажелай мне счастья в будущем. Ну, эмоционально, да, вот какая-то такая стрессовая ситуация, но можно понять. А в других ситуациях
конечно.
Не могу понять.
Ну, а бог поэтому. С ними, да.
Ладно,
бог
да,
это судья.
Мы так порассуждали. Да. Но мы подсказали, подкинули украинцам идею. Я не удивлюсь, если спустя некоторое время будет сообщение о том, что массово, ну, кто-нибудь там еще из политиков, либо экс какой-нибудь, значит, украинец, экс по статусу, да, по должности, угу. кидает монетку теперь, вместо того, чтобы запросто обращаться к астрологам.
Я вдогонку скажу, они идею. Люди южные, они психически гораздо более подвижные, чем вот мы на северных болотах наших сидим, угрюмые, спокойные люди, они не такие. То есть на юге граждане гораздо более активные. И там с верой в самое разнообразное мракобесие, во всякие секты, колдуны, характерники, там черти что, и сбоку хвостик. Там с этим вообще туши свет. По сравнению с ними у нас сугубо атеистическое общество. Вот.
Так, ну что, я не могла пройти мимо этой истории. У нас 3 минутки до новостей, но если что, потом продолжим. Главный вопрос, Дмитрий Юрьевич. А вы услышали обращение Виктории Бонни к президенту России?
А как же? Я как это, все побежали, и я побежал. Да, ну надо же понимать, о чем разговаривают. Ну, посмотрел. Я, к своему несчастью, даже знаю, кто это такая. То есть, это гражданка, которая вылезла на свет Божий через передачу «Дом-2». Что? Я не знаю. Это ж клеймо натурально на лбу. Ну да ладно. Опять Бог вам судья. Гражданка, насколько я понял, 16 лет живет за кордоном. И вот, значит, сидя в Монако, то есть... Не бедная, сильно не бедная. Я тут же в Инстаграме запрещенном посмотрел. У нее 13 миллионов подписчиков. Вот это да. О, интеллектуалы, все до одного интеллектуалы. Ну и что же там гражданка говорит? Гражданка обозначила 5 проблем. Номер 1 – наводнение в Дагестане, о котором президент, оказывается, ничего не знает. В телевизоре, не затыкаясь, во всех выпусках новостей, что там произошло, какие меры принимаются для помощи и прочее, прочее, не знает, не знает. Вот скрывают от президента, надо же, как получилось. Номер 2, нефтяное пятно в Анапе, там уже 2 года разгрести не могут, и тоже все забито репортажами. Здесь пятно, тут волонтеры, здесь птицы. У Бонни президент опять не знает. Дальше скот забивают где-то там в Новосибирской области. Весь интернет бурлит неделями. Что вы делаете? Нет, опять не знает. Дальше толково
Телеграм,
про...
Телеграм-макс.
Про закрытие
про
этих самых...
Разные.
Да, вот тут да, да, нанесен серьезнейший удар по мелкому бизнесу, тут не поспоришь, да, ну и в конце...
Хотя Лерчик... она, по-моему, даже, извините, про Инстаграм сказала запрещенную, вот именно, то есть она в этом ключе, знаете, типа, кто такие блогеры, вот не надо...
Ну, знаем, конечно, сюда. Вот такие вот, да, ага. Ну, куда деваться,
Лерчик,
вот таких
да.
Воспитали. Лерчику дайте свободу, у нее 4-я степень... ракового заболевания. Дай бог ей здоровья, этому Лерчику. Но, дорогие друзья, давайте посмотрим, чем там это дело кончится. Случайно, вот не хочу ничего гадать и говорить, но вот, вот такие проблемы в России, о которых президент не знает. Про Лерчика ему не доложили.
Ну, про мужа. Там же, извините, я поправлю чуть-чуть. Там же про мужа речь, что ему 7 лет.
Бог ты с ней.
Мужу дали.
Ну, правильно, да. Не надо деньги воровать, не надо их крысить. Не надо. Вот и все. Если вы считаете, что это никакое там не прегрешение, ну, я вижу, у вас юридический диплом и твердое понимание, кому за что дают. На всякий случай. Вот какие приоритеты у человека в башке? В родной стране, на всякий случай, идет война. Там люди гибнут. Ты кому-то помогаешь? Или после своих рассказов о том, что Крым – это Украина? Нет. И прививки делать не надо? Нет. Вот про войну ни слова, а вот пятно под Анапой – это национальная катастрофа. Чушь собачья вообще, от начала до конца. Бестолковые кривляния, ну и а оказывается, в Кремле слушают. Ну, спасибо, мы теперь понимаем, что в России слушать никого не надо, а вот
на
этих
что отвлекают
надо.
Президента. Да, давайте мы паузу сделаем, новости тоже послушаем, потом вернемся. Я думаю, что об этом еще немного поговорим.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, продолжаем работать в прямом эфире на Радио Спутник. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков. У Демьюрича там как-то посветлело, солнце, видимо, ушло. Подключайтесь к нашим трансляциям. Все сами увидите. Группа ВКонтакте, Рутюб-канал, да, Радио Спутник. Ну что, Демьюрич, давайте, я, знаете, про Боню уж позвольте еще да, немного. Конечно, я вам скажу честно. Я вообще, ну, как бы, то есть я знаю, кто такая Виктория Боня, но я вообще за ней никогда не следила. Единственное, что мне как-то попадалось там тоже в запрещенных соцсетях, что ее дочка почему-то постоянно говорит на английском, и как-то мне это, в общем, было очень странно. Думаю, ну да ладно. Вот. Я не знала, что она в Монако уже сколько-то там лет. У меня было, честно говоря, полное ощущение, когда я начала это обращение смотреть, а она говорит, ну, там вот я же с народом, я же вас поддерживаю. И то есть меня сразу резануло. Думаю, а когда я узнала, что она в Монако, думаю, ну где-то там с народом, с чьим ты там народом.
Да, я тебе так скажу, что один пост у персонажа с подобным охватом там в 13 миллионов, ну вот один пост, ну стоит, ну загрубим, 15 тысяч долларов. Вот как вы думаете, если вы ежедневно по рекламному посту вешать будете, как у вас получится? Оплачивают-то все это хавают и оплачивают идиоты-подписчики, которые в Российской Федерации живут. А тут это же золотая мечта. Натырить денег здесь, убежать за кордон, и там у меня счастье. Я такая умная, посмотрите. Я напомню всем, значит, ну, кто там это, в происки Запада не верит, там, и еще что-то такое. Первое, оно же главное. Вы вообще никому не верьте. Начнем отсюда. Начиная вот с этого персонажа. Не верьте. То есть, сразу думайте, что это кто-то заказал. Кто? Другой вопрос. Ну, приведу исторический пример, с одной стороны. Вот когда Емельяна Пугачева российские власти захватили, первый вопрос был, кто тебя подослал? Немцы, французы, англичане. Вы не поверите, с тех пор не изменилось ничего вообще. Ты живешь за кордоном, и там обслуживаешь чьи-то интересы. Это раз. Ну, а поскольку все это заканчивается призывами немедленно освободить Лерчика и ее невинно пострадавшего мужа, ну, тут, как говорится, на фотографии видны уши фотографа. Все затеяно только ради этого. Это гражданин Навальный, экстремист, террорист и сволочь. Кто он там?
Детством, да. Юрич, за меня да. Все сказал. Да.
Да, да, да. То есть, это очередная ипостась. Смотрите, как у вас плохо. Смотрите, царь хороший, бояре сволочи. То есть, это уже, я не знаю, там, ну, сказкам 500 лет. Приоритеты где, родная? Ты... Людям, которые на войне жизни отдают, ты как-то помогаешь? Нет. Ну вот мы, российский народ, помогаем нашим соотечественникам, которые за нас и за нашу страну воюют. А тебя волнует Лерчик и пятно. Ну вот у нас это не в приоритетах, вы не поверите.
Да, специальная военная операция идет, и тут каждый делает свои приоритеты. Ну, в каком-то, не знаю, смысле, да, там понятно, что есть и другие проблемы, их тоже надо решать, но,
безусловно.
Мне кажется, не Виктория
Буня вот
должна...
Да, да, есть приоритеты, что в первую очередь, а что потом. Не помогаешь нашим солдатам, вон отсюда, и вообще никто слушать не должен. А то в Кремле, понимаешь, ее выслушали от ТАСС.
Не, ну потом Песков сказал, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, что как бы хватит уже, ну в том плане, да, там, да, мы услышали, да, мы признали, что проблема есть, но хватит, что как бы это все мусолить, ну там, да, он, то есть он перестал просто отвечать уже на эти вопросы там у журналистов и еще кого-то, говорит, ну как бы... Посмотрели,
увидели. Да, я не берусь давать советы руководству, что смотреть, что не смотреть, про что говорить, про что не говорить. Вот про это говорить вообще нельзя. Это основы пропаганды. Нельзя про это говорить. Все, точка.
А тиктокеры это подхватили, записывают теперь обращение к Виктории Боне по поводу всего, что только можно, что у них сломалось, что у них там у них где протекло, еще что-то. В общем, теперь вся надежда, мы знаем, на кого.
Да.
Ладно, куда достаточно мы ее попиарили, да, я считаю. Может, она в этом и не нуждалась, но и мы не нуждались в ее обращении, и тем не менее мы его посмотрели. Так что все честно. Ладно. Так, к другим новостям, которые в нашей стране происходят. В Ульяновске предъявили обвинение инженеру, который виноват в ходе поезда, как было решено. В результате происшествия, я напомню, пострадали более 80 пассажиров, в том числе дети, но погибших, к счастью, большому не было. По версии следствия, знаю, как Дим Юрьевич дергается глаз, это я зачитываю. По версии следствия, как пишут журналисты, мужчина получил сведения о дефекте на участке железной дороги, именно это послужило причиной ЧП, но он при этом не инициировал более детального контроля. Что под этим имеется в виду, не до конца понятно, но, наверное, есть у него какие-то инструкции, которые действительно, ну, не знаю, на такой случай прописаны. Ему избрано наказание в виде запрета определенных действий.
Надо же. Что-нибудь представляете, это суд выписывает, да, наказание определяет, куда его там под стражу взять, под домашний арест и прочее. Это суд выписывает. Никаких версий у следствия нет. Следователь не говорит, а вот знаете, у меня такая версия есть, немедленно в СИЗО. Ну, версия хорошая, немедленно в СИЗО. Ну, что за чушь, ёлы-палы? Человек халатно отнесся к выполнению своих служебных обязанностей. Наверняка, если поступает какой-то сигнал, туда тут же, я не железнодорожник, тут же надо отправить бригаду обходчиков, которые прибегут к какой-нибудь поломанной стрелке или к какому-то участку пути, осмотрят на месте, доложат, и будет принято решение о том, что там все остановить, например, до замены какого-то элемента. Он этого не сделал, поезд сошел с рельс. Вот результат. Злонравие, достойные плоды. Я считаю, этих, у которых по версии следствия, их вгнать из профессии надо всех.
Да вы должны уже какой-то кодекс административно-журналистски написать, как правильно писать статьи про различные
ЧП. Буду собирать.
Да. Да, мне кажется, на самом деле журналисты не то чтобы против вот этого всего, просто не знают, как по-другому, никто, может быть, не объяснял, я не знаю, да, либо ты обязан писать там и про экономику, и про политику, и про ЧП, и про кошечек, и вот ты как бы...
Мы с тобой тут сражаемся, как львы, уже 20-й раз.
Сражаемся.
Они не слушают, да.
Ну, знаете, по поводу вот этого ЧП с поездом, вот какой у меня изначально еще возникал вопрос, не могу объективно сказать, действительно там, да, должен был вот этот вот сотрудник применять какое-то там отдельное действие или нет, дополнительно там что-то, да, контролировать. Но, а в целом вот этот, да, вопрос анализа, точнее как, ну, слежки состояния железных дорог, это вот на ком? Это же какое-то, наверное, министерство...
Точно. Во-первых, есть путевые обходчики, которые ходят с молотками вдоль дорог и стучат по рельсам, выясняя, так сказать, состояние железнодорожного пути. Они же проверяют составы, стучат молотками по буксам, примитивизируем все. То есть люди глазами, руками, на слух определяют, как там механизмы себя чувствуют, о чем докладывают немедленно, о том, что это надо чинить. Гражданин этот, если оказался под стражей, он обязан был принять меры, а получив сообщение, может там, ну, в настоящее время, там, может там какие-то электронные приборы стоят, которые уже замеряют, и ему искусственный интеллект докладает, здесь вот это нехорошо, тут вот это. Например, шкаф отключился, который стрелки переключает, но он должен, обязан принять меры, это его должностные обязанности, которые он не выполнил надлежащим образом, и это привело к крушению состава. Был у нас когда-то такой нарком путей сообщения Лазарь Моисеевич Каганович, который говорил, что каждая катастрофа имеет фамилию, имя и отчество, и был абсолютно прав. Вот, пожалуйста, гражданин, суд тебя арестовывать просто так не будет, ну, практически никогда.
Давайте дальше идем к инициативе. Сенаторы хотят ужесточить наказание хозяевам за выброшенных питомцев, повысить штрафы, планируют в 10 раз. Полностью поддерживаю одно «но». Мне непонятно, как выявлять этих хозяев. Ну вот если, да, мы предполагаем, есть некий дом в городе Н, и, значит, хозяин одной из квартир в этом доме берет котенка, и оставляет его на улице. Никто его в этот момент не видит, и как потом его найти? Вот
ну, как обычно, это инициативы наших дорогих законодателей, как обычно. Ну, вот есть у меня собаки, например, две. Собаки у меня чипированные, то есть у них есть паспорта, родословные, и у них под кожу вставлены чипы. Когда ты ее приносишь, собаку свою, к ветеринару или на границу, где ты там пересекаешь что-то, специальный сканер, там чик, и тебе вываливается полный расклад по этой собаке, как ее зовут, кто она такая, кому принадлежит и все такое. За это деньги платить надо, как нетрудно догадаться, за установку этого чипа. Хорошо, а у кота такой чип есть? У них еще татуировки на пузе с номерами, как в концлагере. И, ну, то есть, можно определить принадлежность этой собаки. Для, вот если моя собака, боже упаси, потеряется, то на шею ей надо... Дома ни у кого сканеров нет для чипов. На шею надо повесить ошейник, на котором должен быть написан, ну, мой телефон. Так скажем, что собачка потерялась, позвоните сюда, вознаграждение гарантируется, верните песика. Все понятно. Ну, вот если кот... Не знаю, у меня котов нет, но как-то вот котов не чипируют. Я вас уверяю, если это стоит денег, никто этим заниматься не будет. И вот ровно как ты сказала, взяли собачку, котика, побаловались, вывезли за город на машине, выкинули там или на дачу отвезли, там оставили и уехали. И первое, кто будет этим заниматься, отсмотром хотя бы этих брошенных животных? У вас что там, спецподразделение есть? Если они этим заниматься будут, то как это организовано, как определить принадлежность этого животного конкретно к этому хозяину, как определить, что это хозяин его вывез и выбросил, он вам тут же скажет, я вышел погулять, собака сбежала,
а он выбежал.
Такая, ее да, кто-то подобрал, и он туда увез. Приготовьтесь, это вы не на кухне коммунальной что-то там спорите. Докажи, что это я ее вывез и выбросил. Вы не сможете этого сделать. Какие там десятикратные штрафы? Ну, что это такое? Как это правильно ли штрафовать за это? Конечно, правильно. А как реализовать-то? Я лично не представляю, не знаю.
Ну да, кот сам выпрыгнул из окна, как тоже,
да,
ну,
действительно,
очень часто бывает, к сожалению, что они любят в этом плане, да, там куда-то полезть. А тут ведь и такой момент, ну, понимаете, даже если чипировать, ну, вот вы ответственный хозяин собак, значит, вы их чипировали, все окей. У меня есть две кошки, честно скажу, не чипированные, во-первых, они маленькие, во-вторых, в этом плане, как бы, ну, в общем, в теории это все можно сделать, и как бы нет, да, в этом проблем. Да, вот какой в этом смысл? Но даже если, вот, да, закон обязательно, если вдруг в дверь ко мне кто-то постучится, у меня не чипированный кот, значит, мне там штраф грозит. Окей, чипирую, нет проблем. У кого-нибудь попугая, то же самое можно сделать. Но это мы говорим про ответственных хозяев, которые, соответственно, не будут выбрасывать
деньги платить,
своих питомцев, да. А, ну, о каком чипировании мы говорим тогда по отношению к тем людям, кто готов выкинуть животное? Ну,
ясно. Как обычно, инициатива правильная, реализация отсутствует полностью.
Так, ну что, давайте еще про какую-нибудь идею. Вот в Госдуме предложили закрепить критерии для испытательного срока на работе. Ну, якобы сейчас есть какая-то, да, там проблема, что она правда есть, не знаю, насколько тогда просто массовая. Есть проблема непонятности именно вот этого испытательного срока на работе, что работодатель может злоупотреблять, и должны быть какие-то четкие критерии того, справляется или не справляется работник для того, чтобы там, соответственно, да, после испытательного срока с ним как-то заново договариваться, продлевать контракты, продолжать или не продолжать сотрудничество, не нарушая ничьих прав. Можно ли закрепить эти критерии абсолютно для каждого случая и для каждой профессии? Вот я в этом, честно говоря, сомневаюсь, и уж если вообще так разбираться, мне кажется, уже в Трудовом кодексе все прописано как будто бы.
Тоже так считаю. То есть, с моей точки зрения, мы не это, не специалисты по Трудовому кодексу. С моей точки зрения, ну, есть испытательный срок. Он некий срок. Месяц, два, сколько там. Вот столько человек должен отработать, чтобы работодатель понял, годится этот гражданин или не годится. И какую-то ответственность в этом случае несет работодатель. Меня интересует другое. Вот сейчас вот мне массово, например, пишут, что нанимают гражданина, а он один день посидел до обеда, развернулся, встал, ушел. Мне ваша работа не подходит. Может, два дня, может,
да,
три,
бывает.
Может, неделю. Ну, просто развернулся и ушел. А вот эти граждане, я, между прочим, силы потратил, плачу кадровику, HR своему, который оформляет на него документы, он развернулся и ушел. А вот этот вот персонаж мне ничего не должен, не досидевший испытательный срок, а то как это, как с чувствами верующих получается. Чувство верующих мы защищаем, а чувство неверующих нас не интересует вообще. Так нельзя. У нас все граждане равны перед законом, в том числе и кандидат, который проходит испытательный срок. Вот.
Ну, это, кстати, вот единственное, что я считаю неправильным, и один раз я когда-то была в такой ситуации, есть, ну, испытательные сроки, а есть еще у некоторых компаний, даже не знаю, как это правильно назвать, но, в общем, срок, когда ты без... стажировку, вот, бесплатная стажировка, ты туда приходишь, и она же может быть совершенно разная, она может быть один день. Ну, тогда, наверное, в целом это не так критично. Но вот я помню, на одной работе неделю я работала, приезжала туда, вот, и только потом, да, совершенно бесплатно, и только потом принималось решение о том, иду я дальше работать или нет. И плюс, как бы, все равно был вот этот испытательный срок, просто он уже как раз оплачивался. Вот я в этом плане выступаю против каких-то долгих бесплатных стажировок. То есть вот, любой труд все равно должен оплачиваться.
Полностью согласен, да, да, да. Полностью согласен. Вот такой срок, вот за такие деньги. Не годишься? Ну да, деньги получил, срок закончился, до свидания. Годишься? Деньги получил, срок прошел, добро пожаловать на работу. Вот только так.
Ну, посмотрим, может быть, там в итоге пропишут какие-то эти конкретные критерии, если депутаты предлагают, ну, значит, какой-то, да, более точный, может быть, список должен быть. Ладно, посмотрим. 7 минут, давайте как-то попробуем, ну, развлечься, что ли, насколько у нас это сейчас получится, не обидев ничьи чувства, заранее предупреждаем.
Приди в себя после откровений Виктории Бонни.
Тут тоже в каком-то смысле про откровения мы сейчас с вами говорим. Значит, есть такой священник. Я лично тоже видела его ролики, не знала, что он из Петербурга, что его зовут Арсений, но и мне он в запрещенном Инстаграме попадался. Значит, вся его страничка, а там какое-то бешеное количество подписчиков, и он мне в рекомендациях вышел. Вся его страничка чему посвящена? Он сначала в полу каком-то таком, знаете, ну, обнаженном виде тренируется, показывая свои мышцы. А через кадр он священник. Ну, пропагандирую, наверное, тем, то, что вот священник, я не знаю, может быть, и спортивным, и еще как-то. В общем, там куча комментариев от девочек из разряда, как, куда мне теперь пойти в грехах, в грешных мыслях сознаваться, да, чтобы меня прости. Вот. Да, вообще, когда я это увидела, ну, то есть, да, исповедоваться. Но один раз я это увидела, там один ролик, ну, ладно, забавно. Когда посвящена этому вся страница, у меня у самой возник вопрос, а правильно ли вообще священник в этом, да, в этом смысле поступает? Вот что он вообще пропагандирует таким образом? И, в общем, не вызывает ли он какой-то туда, не разносит ли разврат? Ну, и говорят, что теперь именно из-за него россиянки стали чаще ходить в храмы, потому что, оказывается, вот священники бывают такими привлекательными. Я не знаю, согласно какой статистике об этом сообщается сегодня в СМИ, но все это активно обсуждают. Дим Юрьевич, может ли священник, ну, может быть, и красивым, и спортивным, но вот должен ли он при этом тогда как-то вот эту обратную сторону свою показывать?
Спортивным он должен быть обязан. Тело – это храм души, храм надо содержать в порядке. Это, знаешь, у меня из 90-х тяжелые воспоминания, когда в известных регионах при каждой мечети там кружок минно-подрывного дела организовывали и этой начальной военной подготовки. А у нас что? У меня достаточное количество знакомых священнослужителей, но, как правило, это люди, не занимающиеся даже физкультурой. При том, что это люди очень умные, хорошо образованные, я с другими не дружу, хорошо образованные, уж всяко там покруче меня в ряде областей своих, но а за туловищем не следят. Почему? Ну, потому что вот как-то так. Вера призывает готовиться к загробной жизни, а вот это сейчас подготовительный период просто-напросто. Это неправильно. Живем мы здесь и сейчас. И тело надо содержать в порядке. У нас тоже, наверное, вы знаете, ну, время-то шло, и это был только вопрос времени, когда при православных церквях начнут открываться спортивные кружки, секции бокса и начальной военной подготовки. Ну вот, пожалуйста, страна на пороге очередной мировой войны. И что, граждане, которые нас духовно окормляют, они в этом помогать-то должны, с моей точки зрения, обязаны. И это не просто слова «иди ступай, займись физкультурой». Нет. В России начальник всем должен показывать пример. Я сам вот так вот делаю, и только тогда за тобой потянутся массы. Поэтому, ну, с моей точки зрения, все абсолютно правильно делает. То, что комментарии бесноватых девок, которые там в нем что-то видят греховное, ну, это не совсем правильно. На мой взгляд, а физкультурой и спортом заниматься надо, в том числе и в первую очередь тем, кто ходит в церковь. Вот. Молодец, батюшка. Не знаю, что говорит, а в этом плане молодец.
Ну да, тут просто тонкая грань, наверное, но опять же, с другой стороны, в чем он тогда должен заниматься? Спортом,
да.
Но...
Ну, кто что видит, да.
Ну, кто что видит, да. То есть,
это ж мы
не изучала
обсуждали.
Все ролики, да. Не могу, да, вам сказать абсолютно про все его какие-то, там, не знаю, костюмы спортивные, но,
да. Но это забавные мы обсуждали, случаи. Как там вызывает у граждан раздражение, что девчонки в эти фитнес-клубы ходят в каких-то там обтягивающих лосинах, в каких-то топиках, и это все такое сексуальное, что это вообще... Ну, я не знаю, женщина сама по себе сексуальная, одетая, раздетая, абсолютно без разницы. Если человек строит красивое тело, то непонятно, почему он должен его от кого-то скрывать. Ходить, что мешок от сахара взять, дырку для башки прорезать и две дыры для рук, и вот так вот ходить, так это вас устроит, да? Ну, люди кругом странные. Батюшка молодец, так держать.
А я в защиту всех этих девушек скажу в фитнес-залах, хотя иногда они, конечно, действительно так откровенно, такие лосины, там еще какие-нибудь полупрозрачно, значит, да, с какими-нибудь полосочками, что ой-ой-ой. Мужчин понимаю в этот момент очень хорошо, как бы тут
многие
невозможно
штанги
не посмотреть. Да, но это просто это удобно. У меня тоже, я когда в зал хожу, у меня есть, ну, там, несколько вариантов, и вот когда ты берешь с собой какие-то более, ну, широкие штаны, во-первых, они занимают место в сумке, когда ты ее таскаешь, да, с собой, ты целый день таскаешь. Во-вторых, это все может помяться, и вот в этом плане люблю и свободные, и обтягивающие какие-то, да, формы одежды, но, конечно, лосины кинул, пришел, и в этом плане это все очень удобно, но многие сразу, конечно, да, ищут какой-то подтекст чуть-чуть другой.
Ну, в себе надо
поэтому
искать.
Я люблю, да, маленькие спортзалы, где немного людей, дабы избежать вот этого всего. Больше меня, знаете, что, Дим Юрьевич, раздражает, когда девушки приходят туда, ну, якобы заниматься, ну, и мужчины такие тоже есть, но при этом все в марафете, вот они все накрашенные, причесанные, даже ни одна капля пота не течет, так она усердно занимается, вот явно пришла следить за фигурой. Ну, мужчин тоже такие есть, поэтому, да, тут в равной степени камень и туда летит во все огороды. Ладно, Дим Юрьевич, пора нам сегодня первую нашу часть пятницы вечера на этом заканчивать. Все обсудили, и внешнюю политику, и вот по всяким внутренним проблемам прошлись, ну и под конец все-таки действительно посмеялись, задаем тон правильного настроения на эту пятницу и на выходные. А во вторник
спасибо,
вы еще в отъезде.
Да, да? Будем, да.
Да?
Я еще
всё, во вторник,
да.
Вот, отдыхайте, во вторник
спасибо.
Встречаемся в дистанционном формате. Я на сегодня со всеми прощаюсь, друзья.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Аленка Удаленка, или в простонародье Алена Менчук, и Дмитрий Юрьевич Пучков. Кстати, тоже на удаленке. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алена. Всем слушателям, зрителям пламенный привет.
Ну вот Дмитрий Юрьевич, он молодец, он занимается здоровьем, и поэтому он на удаленке. А я не очень молодец. Я схватила какой-то страшный вирус, который меня просто на 7 дней положил на лопатки, и сегодня я первый день в кондиции. Так что, Дмитрий Юрьевич, вы там набирайте сил, берегите себя. Дорогой наш слушатель и зритель тоже, пожалуйста, берегите себя, потому что гуляют какие-то страшные бациллы. Но к хорошему. Сегодня, 17 апреля, в нашей стране отмечается День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Дмитрий Юрьевич, ну вот какое у вас отношение к этому празднику? Я помню, что все-таки профессиональный праздник, в первую очередь, у вас 5 октября. Я свою семью поздравляю 10 ноября по старой привычке. А вот 17 апреля для меня все-таки что-то новое, несмотря на то, что этому что-то новому уже 16 лет. Что вы думаете по поводу сегодняшнего праздника?
Я вот сказала, что такое есть, а я, честно тебе скажу, даже и не знал. Во-первых. Во-вторых, я себя в ветеранах не числю. Я в милиции 6 лет прослужил. Это не так много, чтобы, как мне кажется, чтобы стать ветераном. 10 ноября – это общий праздник, День Советской Милиции. 5 октября – это День Уголовного Розыска. Вот два основных, так сказать, и там отмечаем, празднуем, собираемся и всякое такое. Вот.
Но предполагаю, что для кого-то сегодняшний день действительно праздник, поэтому всех причастных к этому празднику мы, естественно, поздравляем. И следующий мой вопрос заключается вот в чем. Несмотря на то, что вы всего лишь 6 лет, как вы выразились, служили, и к ветеранам себя не относите, но говорят, что бывших оперов не бывает. Вы согласны с этим?
Ну, наверное, да. Есть некие навыки, которые остаются с тобой навсегда. Точно так же не бывает бывших танкистов, бывших подводников, бывших летчиков. Это же, так сказать, специфические навыки, которые всегда при тебе.
А как вы считаете, чем-то отличается нынешнее поколение сотрудников МВД от, например, тех, кто работал в 90-х?
Ну, идеологической заряженностью в первую очередь. Нас как-то это... В 90-х это были остатки подыхающей советской милиции. Она благополучно умерла. Когда я в 98-м году увольнялся, у нас 75% личного состава служили от полутора лет и меньше. То есть это люди, которые совсем в службе ничего не понимают. Это не хорошо, не плохо, вот так. Лучше бы, конечно, чтобы там были суровые ветераны, но вот с ветеранами не сложилось. Они все массово увольнялись, не хотели служить. Разница есть, да.
Ну, вопрос я такой хитренький задала, потому что мне кажется, что, в принципе, это достаточно пустые рассуждения на предмет того, что как было раньше, как было, как стало сейчас. Это вообще любимое занятие, сказать, вот в наши времена и служили,
нам
и учились.
Нам ли не знать, и небо было синее, трава конечно зеленее, сахар слаще, а уж с девками как вопросы обстояли, это отдельный разговор, да.
Все было гораздо легче. Ну, прежде, не будем разводить демагогию о том, как было прежде, давайте поговорим о том, что сейчас. Вот сейчас все активненько, чтобы пообщаться в интернетах, пользуются всевозвестным КВНом. Ну, нравится мне это слово, Дим Юрьевич, извините, буду называть КВН. Ну, хорошее слово. Вон, в конце концов, теперь...
Я сам так называю. Да, вот, все вот, поняли. Да.
Я от вас заразилась.
У кого чувства юмора нет, не слушайте. Так,
вот.
И что КВН? Да.
Ну, вот вы устали уже его включать, выключать, или уже привыкли, в принципе, не замечаете на автомате?
Вот, вчера мне во ВКонтакте показали, что вы там это... Выключите свой КВН, чтобы зайти во ВКонтакте. Сегодня мне в Рутубе показали, выключайте свой КВН, чтобы зайти в Рутуб. Ну, я с его помощью хожу только в телегу. Все. Ну, наверное, еще на один запрещенный ресурс. Ресурс запрещен, но ходить туда не запрещено.
Я тоже
где
пользуюсь.
Иначе, где я могу посмотреть Викторию Боню?
Ну, конечно!
У которой 13 миллионов подписчиков, и вдруг это пройдет мимо меня. Это недопустимо, поэтому КВН нужен, да.
Вообще-то, Дмитрий Юрьевич, поуважительнее, как бы, да, я считаю, что Виктория Боня, она во главе правления этой планеты, вы просто не поняли, но это уже другая совсем история про Викторию Боню.
Над рептилоидами, Виктория Боня.
Да, так и было, но это уже ладно, вы успели с Татьяной, по-моему, ее упомянуть, и, кстати, про «Нельзя граммчик» мы сегодня тоже поговорим, потому что там такой тренд любопытный разошелся, но это ладно. Почему я вспомнила про КВН? Если кто-то устал переключать, то вот сегодня, 17 апреля, Илон Маск представил новый защищенный мессенджер X-чат. И сначала он появился на айфонах, потом выпустят на андроидах. И разработчики делают ставку на приватность, обещают уровень защиты выше, чем у Telegram. Я должна сказать честно, 4 дня назад, когда я увидела анонс, я поставила предзагрузку, потому что мне просто любопытно. Но вопрос, Дмитрий Юрьевич, зачем Маск запускает мессенджер? Он решил вот под шумок быстренько забрать всех к себе?
Это же каналы идеологического воздействия. То есть у нас граждане, которые у руля подобных вещей стоят, они не сильно понимают, кто чем на Западе занимается. И размахивая топором, пытаются исправить ситуацию. Своего Ютуба не хватило ума и способностей построить. И своего Инстаграма не построили. Вот. ВКонтакт построили. О, да, отличный. То есть, если сравнивать с
каким-нибудь... Дим Юрьевич, извините, поправлю сразу. Инстаграм запрещен на территории Российской Федерации. Ну, и на всякий случай, да, извините.
Если сравнивать с каким-нибудь Фейсбуком, который тоже запрещен на территории Российской Федерации, то ВКонтакт просто на 10 голов лучше был, пока туда не подогнали наших этих замечательных программистов, которые все там изуродовали, все, что только можно вот в настоящий момент. Какой-то, я не знаю, кто эти люди, то показывают каких-то детей, которые опять поехали на Запад, опять победили всех в программистских олимпиадах, ну, а вот эти вот криворукие, это кто? Это наши эти олимпиадники? Нет, кто это такие? Откуда вы их берете вообще? Как вы их туда подпускаете? Но... Возвращаясь, это каналы идеологического воздействия. То есть, вот эта упомянутая Боня, вот у нее 13 миллионов подписчиков. Не у всякого телеканала в Российской Федерации столько подписчиков. И что с этим сделать надо? Срочно отключить. Ну, хорошо. А вот Маск сделал новое. И все, просто все, кому вот даже просто интересно, как тебе, пошли, поставили и начали пользоваться. А оттуда опять какие-нибудь помои нам лить начнут, как это бывает. И своего ничего нет, а чужим пользоваться нельзя. Ну, интересная ситуация. Я многократно говорил, повторю еще раз. То есть, все эти споры, там, правильно это, неправильно, все идет к тому... что весь, абсолютно весь интернет развалится на государственно-этнические образования. Вот это вот США и те, кто вокруг США, а вот это вот Россия и те, кто дружит с Россией. А туда ходить вы не будете. Вам это, вам технически отрежут все кабеля и никуда вы ходить не будете. Потому что все это представляет серьезнейшую угрозу для государственной безопасности. И поэтому все это выключат. Они со своей стороны, ну, будут продолжать, да, идеологическое воздействие на население Российской Федерации надо оказывать. Например, через Викторию Боню, у которой 13 миллионов подписчиков, и которую почему-то слушают в Кремле. Вот нас с тобой не слушают, а Викторию Боню слушают, да, да, вот, вот так. Поэтому, повторюсь, все это развалится, и все это в конце концов закроют. Ну, а пока что, веселись, юноша, в юности своей.
Ну, а как вы считаете, станет ли X-чат заменой Telegram? Насколько это вообще возможно? Там же не нужен будет КВН.
Ну, вряд ли. То есть, если там десятки миллионов подписчиков, я не знаю, сколько там в телеге наших граждан, но это десятки миллионов, ну, оно рассыпется на кусочки. Кто-то в Макс убежит, кто-то в этот X побежит, кто-то туда, кто-то сюда. Но вот такое, ну, допустим, было 100 миллионов. И они развалились по мелким кучкам. Ну, прибежит туда 10 миллионов, но это не 100, как ты понимаешь. Вот как-то так.
Ну, посмотрим, посмотрим. Действительно, да, любопытно. Я чисто из любопытства скачала. Не знаю, кто там как окажется. Я даже WeChat уже умудрилась скачать и попробовать заново в нем зарегистрироваться, но все-таки поняла, что он не на русскую аудиторию, некомфортно. Но к разговору о фильтрации новостей и информации, которая нам будет доступна или нет. На базе агрегатора новостей Дзен компания ВКонтакте предлагает создать национальную новостную платформу. И виджет платформы с топ-5 новостями предлагается встраивать на главную страницу маркетплейсов, соцсетей, видеосервисов, с которыми планируется делиться рекламной выручкой, отбирать СМИ, чьи заголовки будут там отображаться, предстоит правительству, что любопытно. Ой. И необходимость такой платформы аргументирует уходом зарубежных сервисов трафика и перетоком аудитории в мессенджеры и платформы без новостей. Вопрос, оно нам надо?
А нас никто не спрашивает. Это, во-первых, строго коммерческие структуры, которые на этом зарабатывают деньги. И речь тут идет не о том, что предоставлять гражданам какую-то правдивую информацию, а о том, чтобы стричь с этих граждан бабло. У нас есть достаточное количество граждан Российской Федерации, скорбных разумом, которые считают, что СМИ должны поставлять им исключительно правдивую информацию. Дорогие граждане, СМИ при капитализме принадлежат совершенно конкретным людям. Задача этих конкретных людей – личная нажива. Они с этого зарабатывают деньги. Представляете? На вас. Зарабатывают деньги. И вот здесь вот вам хотят что-то навязать. Вопрос. А что они хотят навязать? Естественно, ни в коем случае там никаких этих рейтингов, вы знаете, о, людям интересно, что сказала Боня. Никакой Бони там не будет, и никаких ваших запросов не будет. Там будет то, за что заплатили деньги. Вот пять выдающихся новостей. Это про это, здесь кто-то что-то купил-продал, это вот про это, опять кто-то купил-продал, здесь новая песня вышла, за это тоже деньги заплатили. Вот так вот оно работает. Поэтому чему там удивляться? К сведению принять можно. Никакой радости или каких-то эмоций по данному поводу испытывать не надо.
У меня складывается впечатление, что мы медленно и уверенно идем к такой ситуации, как информационный пузырь, скажем так. Я ошибаюсь?
Да, да. Да, это именно он, да. Для тех, кто не понимает, в интернете все побито на и в жизни вообще, все побито на информационные пузыри. Например, мы с Аленой любим плести макраме. И, соответственно, в нашем пузыре сначала все крутится вокруг макраме, иногда Алена меня спрашивает: Дмитрий Юрьевич, что ты думаешь по поводу вот этого события? Я, как более, так сказать, причастный, могу что-то изложить. И в нашем пузыре про макраме бытует вот это зрение, мнение. А наружу народ из пузыря макраме не очень-то и ходит, что ходить там, козлы какие-то сидят в макраме, ничего не понимают. А тут у нас свой тусень, мы во все врубаемся. Ну да, вот такая у нас точка зрения. Хорошо ли это? Это плохо, в общем-то. Потому что вы не знаете, что происходит вокруг. А для государства плохо, что вас опылять невозможно правильной информацией. Никто вас не окормляет, а макраме, слово-то не русское какое-то, запретить давно пора. Да и кружок ваш дурацкий тоже пора запретить. Ну, как-то все безрадостно. И с пузырями, и без.
Пу-пу-пу, как сейчас говорит молодежь, и я вместе с ними. Пу-пу-пу. Ну что, Дмитрий Юрьевич, давно у нас не было любимой рубрики под названием «Инициативная Госдума». Вот на круглом столе наше любимое мероприятие в Госдуме предложили выплачивать отцам 1 000 000 рублей за верность и нахождение в семье. Вот, в частности, Иван Бакуров выступил с инициативой. Цитирую: «Год прошел, не развелся, к другой женщине не ушел, получи свой миллион. И если брак распался, через год, видимо, всего лишь, и у мужчины появилась новая жена и ребенок, то выплат не будет». И такую политику он назвал «один отец, одна семья». И опять же, очень здорово поддерживать финансово молодые семьи. Даже неважно сколько, если вы просто хоть как-то поддерживаете, здорово. Но я это слышу как: ребятки, годик продержитесь, дадим лямчик. Ну, либо я ошибаюсь. Исправьте меня, Дмитрий Юрьевич.
Ну, как обычно. Что вы там выдумываете, ёлы-палы? Надо ли помогать молодым семьям? Да, надо. Верным мужьям. А как вы верность определяете? У него что, браслет на ноге? Вы каким-то образом отслеживаете, ходит он налево, не ходит. Не отслеживаете, да, все под честное слово. Он не развелся, да? Это критерий какой-то. Так может, у него 3 жены на стороне? У нас такие и есть. У кого 4 и больше жен. Как это говорится, официально. И... А вы, значит, смотрите, паспорт, штамп сохранился, да, значит, 1 000 000 тебе даем. А если у него 4 жены и минимум 8 детей, так может, ему 4 000 000 надо давать? Хорошо, а если он развелся и ушел к другой женщине и от нее народил 3? А за что это вы его денег лишаете? Его задача населения, так сказать, количество повышать. Какая-то, я не знаю, какие-то вот благоглупости абсолютно. Как это делать? Зачем это делать, блин? Молодым семьям надо помогать. Например, бесплатно давать им квартиры. Бесплатно. А когда не дарить, а давать пожить. А когда они расплодятся, два ребенка и больше, надо давать квартиры гораздо большей площадью. И опять бесплатно. А сколько он там за них платит, начиная с трех людей, пусть вообще детей, пусть вообще ничего не платит. Причем тут какие-то ваши эти миллионы там дали, не дали, оценили, не оценили. Не с той стороны вообще заходить надо. Перво-наперво, это жилье. Вот про это и думайте. Такое мое мнение.
Сейчас скажу свое непопулярное мнение и не убегу. Вот тут еще так инициатива сформулирована, интересно, что мужчина, если не развелся, а если он через год развелся, потому что его жена оказалась ему неверна. Я понимаю, что в нашей стране такие варианты не рассматриваются, у нас во всем всегда виноваты мужчины, но бывают такие женщины, которые неверны своим мужьям, которые бросают своих детей, и поэтому состоялся развод. И ему не платить.
Я тебе другое скажу. Если родился ребенок, а мы сели и прикинули. Знаешь, милая, давай-ка разведемся, потому что на ребенка начнут платить пособие, жить-то мы и дальше будем вместе, а тупое государство будет бабки нам давать. Нет, тоже про такое не слышали. Ну, поразительно просто.
Рубрика «Вредные советы» от Дмитрия Юрьевича. Еще одна инициатива на круглом столе прозвучала от Дениса Матросова про наделение отцов правом запрашивать отчет по расходам на алименты при выплате выше определенного порога. Отцы ему пишут, что они платят очень достойные деньги, но при этом они не уверены, что эти деньги доходят до ребенка. Вот как ни посмотрю, он все время ходит в обносках. Как вы думаете, надо ли вообще отцу запрашивать у матери своих детей таблицы с расходами на ребенка? Ну, ребенок может выглядеть как в обносках, но просто дети так быстро растут из вещей, пачкают их, портят. В луже поиграл, покупался, все, уже новую вещь надо покупать, и он растет из нее моментально. То есть, как выразились вот эти отцы, ходят в обносках, но это не факт, что это обноски, это, возможно, ребенок, просто ребенок, который вещи испортил.
Ну, я бы так посмотрел, что существует норма, установленная законом. Я уж не помню, сколько там, 33%, по-моему, при советской власти было от зарплаты, отчислили, и вот. И это, так сказать, положником. А вот если ты сверх этого даешь что-то, например, еще столько же, ну, наверное, тут законный интерес, да. А куда ты это потратила? Это не на тебя. Ну, раз мы с тобой больше не живем, я тебя не люблю и тебя обеспечивать не должен. Я ребенка обеспечиваю. Так вот, если что-то сверху даешь, ну, там, да, наверное, надо рассмотреть возможность. Ну, а поскольку расходятся всегда не по-хорошему и дальше друг друга не любят, и женщины, как правило, старательно гадят, я не дам тебе встречаться с ребенком, а только это взамен на что-то там и прочее, и прочее. Ну, чисто по-человечески, наверное, да, надо бы отчитываться, куда деньги потрачены, но это вот должны быть законодательные инициативы, утвержденные нормативы, как это, что это. Не знаю, если бы я был женщиной, и мне бы вот подобное определили, что вот большие денег сверху я буду давать только вот на это, ну какая мне разница, я же на ребенка их трачу, а не на себя, я бы совершенно спокойно чеками отчитывался, пожалуйста, смотри.
Ну, мне нравится, что заговорили о правах отцов, потому что раньше у нас во всем всегда права исключительно женщины. Оно как бы правильно, но в какой-то момент мне кажется, что люди забыли, что женщины тоже бывают ведут себя подло, непорядочно, некрасиво и могут обижать и собственных детей, и собственного настоящего или бывшего мужа. Вот это неправильно.
Ну, закон один для всех, да, и для мужчин, и для женщин, представляете?
Да. Да, да. Иерей Станислав Клюев на круглом столе заявил, что главной причиной детских неврозов является проживание ребенка с мамой после развода. И ссылаясь на научные работы, он связал воспитание в неполной семье с риском инсультов во взрослом возрасте и слабым иммунитетом, а также назвал практику оставления детей матерям дискриминационной, приведя в пример Японию, которая перестает считаться нацией самураев, так как дети воспитываются только мамами. Если жизнь с матерью после развода ведет к неврозам, то где гарантия, что жизнь с отцом будет лучше? И где ее взять?
Россия – женская страна. Многие, наверное, не знают. Она даже, это название, она женского рода Россия. Женская страна. Воспитывают нас в основном женщины. В этом есть как плюсы, так и минусы. То есть, кто тебя любит больше матери, нет никого. Папа – это несколько не то все-таки, а мама – это совершенно другое. Но, например, вот в школах, когда детей учат, у нас, вот меня лично все время учили женщины. У нас учитель мужчина – это что-то крайне редкое было. По пальцам. Я в 6 школах учился, ну, человека 3 насчитать могу. Вот. Это неправильно. С моей точки зрения, и здесь я с Иереем Смирновым соглашусь, в период полового созревания мальчика должны воспитывать мужчины в обязательном порядке. Женщины нет. Когда она мне начинает объяснять, не дерись, в смысле не дерись. Я дерусь за правду, между прочим. А что ты мне запрещаешь? Да его убить мало. Не то, что избить, а убить мало. Что вы лезете в наши, так сказать, эти мужицкие разборки? Нет, не дерись, не бегай, не безобразничай, будь примерным. Ну, то есть, это полная противоположность тому, каким должен вырастать настоящий джигит и орел. Ну, мнение гражданина Смирнова по поводу самураев, ну, это, мягко говоря, странно, это у человека какие-то фантазии в голове. Самураев в Японии нет очень давно, много веков, на всякий случай. Как только прекратились гражданские войны и кровавые междоусобицы, самураи перестали быть нужны. Дальше, если вы не в курсе, самурай – это по-русски холоп. Боевой холоп, как в России было, но это холоп в первую очередь. Вы холоп хотите выращивать? Я как-то в этом сильно сомневаюсь. Мальчиков надо отдавать в спортивные секции. Ну, вот сейчас такая возможность есть. Тут немножко, могу поспорить, немножко боксируешь. Тут борешься, здесь фехтуешь, там еще чего-то, стрельба, бег и всякое такое. Вот туда, да, надо отдавать. Там тренеры мужчины плохому не научат. А от того, что у нас учителя женщины, вы никуда не денетесь.
Ну вот, кстати, пока мы, Дмитрий Юрьевич, несколько обеспокоены вопросом, что женщины занимаются воспитанием мужчин, в России набирает популярность такое соло-материнство. Это женщины рожают от доноров без партнеров. За 4 года спрос на ЭКО и инсеменцию вырос на 40-50%, и чаще всего это обеспеченные женщины, возраст 35-45 лет. Они разочаровались в отношениях, поэтому приняли решение родить себе ребеночка. И вот тут возникает вопрос, насколько это вообще этично обрекать ребенка на жизнь без отца? Понятно, что женщины хотят стать матерями, это нормальное природное желание, здорово, что есть возможность ребенка родить, но вот какая-то двоякая ситуация. У нас с вами минутка, мы можем начать ее обсуждать и после перерыва продолжить.
Я когда-то трудился донором в консультации «Семья и брак», подписку давал не интересоваться судьбой детей. Я, дорогие женщины, вам так скажу, вы будьте крайне осторожны с вот этими вот предложениями вас оплодотворить неизвестно от кого. Там такие персонажи ходят и оплодотворяют всех, что «мама дорогая, вы на пушечный выстрел не подошли бы, если бы знали, мужика надо искать по жизни, нормального, здорового и психически, так сказать, это состоявшегося, не надо вот этим заниматься».
Такое. Прервемся. Прервемся на новости на радио «Спутник». Оставайтесь с нами.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Дмитрий Юрьевич Пучков и Алена Минчук. Но прежде чем перейти к нашей любимой рубрике, мы приветствуем всех новоприбывших. Думали, забыли да. Мы? Мы не забыли. Приветствуем всех, кто с нами уже полчаса на связи. И, Дмитрий Юрьевич, прежде чем перейти к любимой развлекательной рубрике, я предлагаю завершить наше обсуждение, которое мы уже начали, потому что тут есть еще две любопытные новости. Мы с вами заговорили об ЭКО, но вот смотрите, по обращениям семей участников СВО в Госдуму внесен законопроект о бесплатном ЭКО для супруг и вдов ветеранов боевых действий. В случае гибели ветерана супруга сможет воспользоваться процедурой бесплатно при наличии криоконсервированного материала и нотариального согласия мужа на ЭКО, данного при жизни. Как вам такая инициатива?
Данная инициатива, с моей точки зрения, абсолютно разумная. То есть, если там принято решение идти принимать участие в боевых действиях, извините, не всегда получается то, что хотелось бы оставить, так сказать, материал на случай, не дай бог, что-то там случится, абсолютно правильно. И то, что это бесплатно, это абсолютно правильно.
Ну и вот большой вопрос, будет ли это пользоваться широким спросом, потому что на самом деле...
Не будет. Люди разные, возраст разный. Я другое скажу. Я бы только на выходе, если кто-то родится, вот я бы там проверял дополнительно, чей это ребенок. Вот это вот, за этим надо следить, да.
Сказали, как отрезали, поэтому я сразу же перехожу.
Я как милиционер, как ты понимаешь.
Конечно, я все время забываю, Дмитрий Юрьевич. Ну и вторая, на самом деле, серьезная резонансная новость. В РПЦ призвали не делать аборты из-за генетических заболеваний, которые можно выявить во время беременности. Считают, что такие диагнозы не должны стать причиной для аборта. Обследование нужно либо для лечения ребенка, либо чтобы родители заранее подготовились. Вот у меня сегодня день непопулярного мнения, потому что я как молодая мать, которая в детородном возрасте находится, естественно, я этими вопросами, когда была в положении, была особенно озадачена. И вот я сейчас скажу не очень, может быть, не очень по-православному это получится, но я искренне не понимаю, как можно обрекать на рождение ребенка, если, например, тебе говорят, он родится с пороком сердца, он поживет 2 месяца. Как можно обрекать на такую жизнь ребенка? Ну как?
Я бы рекомендовал служителям культа заниматься культом. Вот если речь идет про то, надо ли делать аборты или не надо делать аборты вообще, в целом, ну, невозможно не согласиться с тем, что чистить с этим делом точно не надо. Каждый случай требует серьезного подхода, работы с психологом, возможно, со священником, если гражданка верующая. Вот это да, это я понимаю, да. А если речь идет о каких-то медицинских показаниях, ну, дорогие друзья, вы тут это, вы так докатитесь до того, что если ребенок от насильника в случае изнасилования, то это тоже хорошо, в общем, потому что это все-таки ребенок родится, да. Не вам выращивать, и не надо туда, в общем-то, лезть как-то. Мне такое не нравится, нет.
Просто мы так много говорим об этике, но я не понимаю, насколько гуманно и этично обрекать женщину на то, чтобы похоронить собственного ребенка. Например, вот если мы рассматриваем ситуацию там, с пороком сердца, да. Говорят, ваш ребенок не выживет, он родится мертвым.
Да. Они, наверное, просто не понимают, о чем речь идет. Я так считаю. Но мнение имеют.
Мнение имеют. Ну, друзья, всем крепкого здоровья и слушать в первую очередь себя. Поэтому вопрос действительно очень щепетильный. Ну все, хватит как-то о серьезном. У нас же вроде развлекательный час. Вот пора переходить к развлекательной рубрике «Малолетний дебил». Друзья, кандидаты на этой неделе следующие. Житель Тулы отправился, получил путевку в СИЗО на 3 суток, потому что он в маске дьявола пугал участников пасхального крестного хода. Об этом сообщили в МВД.
Это
же додуматься надо было. Представляете, надел маску дьявола, пошел пугать участников пасхального крестного хода. Все, вот такой вот дебошир.
Он нашел время. Здоровым, да, колодка-то доехал, нет?
Ну, не уточняется. Не уточняется.
В общем-то, вернемся к пасхальным яйцам и куличам, про которые в прошлый раз говорили. Не надо портить людям праздники. Вот начнем отсюда. Праздники портить не надо. Зачем ты вылез туда? Что сказать хотел? Ну, я уверен, конечно, что наши люди ему физиономию-то начистили и противоположное место напинали, а после этого сдали в полицию. Ну, типичный пример. Натуральный малолетний дебил, да. Он, думал, знаете, получится смешно, наверное, да?
А получилось, смешно. Как всегда. Вот знаете, как те вегетарианцы: не жри мясо, не надо есть мясо, на, вот ешь травку, вот это вот, да, это хорошо. Вот примерно то же самое, что нет, вы не должны, вы должны тут уверовать в дьявола, прости господи, звучит очень как кощунство, я никого ее не хотела, зайдите, извините. Ну, следующий кандидат, 18-летний студент, 18 есть, значит, в рубрику подходит. Константин Бодунов, фамилия, видимо, говорящая, бросил ботинок в саркофаг с Владимиром Ильичем Лениным и был арестован на 10 суток. По данным суда, он громко ругался, мешал посетителям, бросил обувь в саркофаг, признавать вину не стал, заявил, что это его действия вообще-то имеют мотив и связаны они с несогласием с политикой.
Ну, на всякий случай расскажу. Товарищ Ленин – это великий вождь советского народа. С мавзолея Ленина товарищ Сталин провожал войска на фронт, на оборону Москвы. А когда эти войска победили в Отечественной войне и вернулись в Москву, то к подножию мавзолея, к ногам товарища Сталина, войска бросали нацистские знамена. Это в них ты бросал ботинок, тварь гнусная. Это к ним ты вот так вот относишься. Он там признает, не признает. Это надругательство над могилой, в общем-то. Статья уголовная есть. Очень мало дали, я считаю.
Ну и надругательство над историей собственной страны.
Естественно, это... да.
Ладно. Следующий кандидат – это начальник ГИБДД в Омской области. Он лишился прав на год. Устроил ДТП на личном авто, скрылся с места происшествия. В суде пытался заявить, что за рулем был другой человек, но версия не сработала. И теперь ему грозит увольнение из органов за дискредитацию службы.
Отлично.
Мне yes. тоже понравился. С праздничком.
Хороший,
ну, почти.
Да, с праздником, да. Ветеран.
Вот так вот. Хороший, мне понравился. Да. И вот еще симпатичный тоже протестант. В американском Онтарио сотрудник склада 29 лет сжег предприятие стоимостью 500 миллиардов долларов. Это он так протестовал против низкой зарплаты. Он решил, что, видимо, ему повысят, чтобы потом выплатить все долги. Ну, пожар тушили 175 спасателей, здание полностью разрушено. Полиция задержала преступника после того, как он опубликовал видео поджога в интернете. Он еще и сам всем рассказал, что он молодец. Мужчине грозит 20-летний срок. Вы знаете, Дмитрий, мне кажется, люди себя стали очень комфортно чувствовать в интернете. Вышел такой, опубликовал, рассказал, что это он постарался.
Как говорится, раньше только в твоей семье знали, да? что ты дебил, а благодаря интернету узнала вся планета. Ну, пожалуй, что вот этот чемпион, да. Ну, хотя бы по деньгам, да. Этот, я думаю, он у нас не на первом месте, а вообще вне конкурса в данном случае пройдет, потому что такой ущерб нанести – это туши свет. Ну, второй, никаких сомнений, это этот переодетая сатана, которая прибежала на крестный ход. Вся надежда на то, что наши верующие не растерялись, и начистили ему морду, как следует, что он зеленый в натуре стал. Вот. Ну что?
И у нас остался начальник ГИБДД, который остался без прав. И...
Да, это все-таки, да, это многое говорит о начальнике ГИБДД. Да, этого на второе место поставим, ну и оставшегося на третье.
На третье, да. Ну что, Дмитрий Юрьевич, 2 недели прошло, давно мы с вами не выбирали старый фильм, который лучше новых двух. На этой неделе я вам предлагаю вспомнить 28 дней спустя. Британский постапокалиптический фильм ужасов о распространении вируса ярости, который превращает людей в агрессивных убийц. Ну что, Дмитрий Юрьевич, рейтинг на IMDb 7,5. Насколько это хорошее кино или плохое?
Никакого доверия всем этим рейтингам нет. Они там деньги зарабатывают. Никакого доверия нет. 28 дней спустя великолепный фильм. Заснял его режиссер Дэнни Бойл. Дэнни Бойл нам известен в первую очередь по художественному фильму «Трейнспоттинг», который непонятно почему в России называется «На игле». Это никакое не «На игле». «Трейнспоттинг» – это по-русски можно сказать «втыкая». Вот. Когда сидишь и тупо на что-нибудь втыкаешь. Вот так. Великолепные фильмы, и я, в общем-то, всю жизнь ориентируюсь в первую очередь по режиссерам. Хорошее кино или плохое, смотреть, не смотреть. Вот Дэнни Бойл очень хороший, очень крутой. И это, пожалуй, что был один из первых крайне низкобюджетных цифровых фильмов. Это тогда выпустили такую камеру Canon, она такая кривая была, вверх у нее такой задран был, на мини-кассеты, мини-диви записывали. Ну, там по фильму видно, в общем-то, что он такой очень-очень скромный, технически. Снято, блин, вроде за 3 копейки, а так круто, что местами нет слов. Это был, опять-таки, вот для меня лично, это был первый фильм, в котором показали нормальных зомби. Я их всех зову, тут они зараженные, но зомби и зомби. Потому что все так называемые классические фильмы, где эти зомби там ходят, мычат. Ну, возьми ты палку, привяжи к ней железку и протыкаем башку с 3 метров, и никто до тебя не дойдет никогда. А если у вас там 5-10, то все, вопросы решены. Все зомби будут убиты. А здесь другой подход, поскольку болеют они болезнью под названием rage, то есть ярость, то эти укушенные ведут себя так, у меня аж это, восторг души был просто, когда они забирались в дом на верхние этажи, бежали, а за ними гнались. Вот это да! Во, там даже кино смотришь, страшно становится, потому что настолько неукротимый порыв у этих укушенных. Как оказалось, Дэнни Бойл нанял специальных спортсменов, которые быстро бегают там через эти корзинки из универсамов, там перескакивают. Здорово, вообще здорово сделано, прям вот туши свет. И не говоря уже про, так сказать, постановку вопроса, что они там по рации, значит, сигнал получили, военная база там туда-сюда, давайте к нам. Спасемся вместе, туда-сюда приехали, а там твари такие сидят. Да. А нам тут бабы нужны, в общем-то. Мы всех заманиваем. Такой цинизм, настолько все мерзкое, гнусное, выдающийся фильм. Просто, вот, на мой взгляд, просто выдающийся. Я его в свое время ловко перевел. Это говорит о многом. Ну и в настоящий. Потом вышел фильм уже не Дэнни Бойла, 28 недель спустя. Он поплоше, да, не такой крутой, но если любите фильмы подобного жанра, то просмотр заслуживает. А вот недавно выпущенные 28 лет спустя,
да, вы
такая
уже смотрели?
Дрянь, да, дурь? Конечно, несмотря на то, что это Дэнни Бойл. Что с тобой случилось, дорогой Дэнни? Куда ты, что у тебя с мозгами вообще? Дрянь и напрасно потраченное время, это смотреть не стоит.
А вы мне вот еще когда-то... Вы мне да. когда-то говорили, я забыла, там что-то было про спортсменов. Они же спортсменов привлекали для съемок вот этого фильма 28 дней спустя. А почему они их привлекали? Что они там делали? Вы мне что-то
Потому
про них
что
интересно.
Они очень быстро бегают.
Точно,
никак эти...
Да.
Вот так никто не ходит. Они бегут как сумасшедшие просто. Вот, ну, знаешь, вот рывок на 100 метров, там, выходя из себя. Вообще отлично. Отлично сделано. Это лучшее на тот момент зомби. Сделано абсолютно правильно. Они действительно страшные. Они представляют жуткую угрозу. И вот смотришь и веришь. Здорово, да. Молодцы.
Это забавно, что спортсмены играли за...
Да.
И я вас пока вас слушала, я еще посмотрела параллельно бюджет фильма. Вечная наша с вами история, Дмитрий Юрьевич. Если бюджет был там, вот у этого фильма конкретно, 8 миллионов, то соберут они более 85 миллионов долларов. Это вообще обалдеть просто.
Очень серьезный успех, да.
Да, да, показатель крутой. Ну что, к следующим темам сегодняшнего нашего эфира. Я уже сегодня успела упомянуть, что нельзя существовать одной сети в нашей стране, но заходить туда можно. Вот я туда и зашла и увидела потрясающий тренд. Не знаю, видели ли вы его, но если что, сейчас вам расскажу. Значит, девушка опубликовала ролик в запрещенной сети, где предложила, даже неправильно я сформулировала, она посетовала на то, что муж потерял работу, что они в сложном, затруднительном, скажем так, положении, и она посчитала, что если 20 тысяч человек скинут ей по 100 рублей, то они смогут закрыть ипотеку, им сейчас сложно живется. И вы представляете, ей начали скидывать активно деньги, у нее в подписчиках
Да.
Вот, у нее в подписчиках меньше 1500 человек, но ролик стал вирусным, его увидело несколько тысяч человек, и идею подхватили другие блогеры. Я вчера, когда увидела один этот ролик, я начала листать, у меня через один стали появляться люди, которые говорят: вот я увидел ролик этой девушки, я прислал ей 100 рублей и подумал, а у меня тоже проблемы, помогите мне тоже. И ему тоже все кидают рублей, по 100 рублей. И все теперь скидываются друг другу на квартиру. Знаете, у меня какое-то смешанное чувство по этому поводу. Пока банки грозятся отслеживать все переводы до копейки, люди, совершенно не стесняясь, друг другу кидают по 100 рублей, не боятся блокировок карты. Как у вас вообще, какие у вас вообще чувства по поводу такого новоиспеченного тренда? Насколько это правильно, неправильно? Что, так можно было, хочется сказать?
Да, когда-то при советской власти на производствах, ну, где масса людей работала, там существовало такое понятие, как черная касса. То есть ты, например, там, с каждой зарплаты туда откидываешь сколько, ну, сколько можешь, условно, там, 10 рублей, 15, ну, обычно по 10 скидывались. И раз в год тебе выдают 120 рублей, ну, потому что за год накопилось. Вот. То есть там все дашь на дашь, строго сколько вложил, столько и получил. Но речь просто о том, что это у тебя копится. Вот. Сам ты не способен накопить, все пропляшешь, а тут сдаешь, и регулярно тебе вот такую круглую сумму выдают тобой накопленную. Там понятно. То, что происходит сейчас, ну, раньше не было интернета, не было возможности вот так вот не пойми кому деньги переводить. Хорошо ли это? Но если человек все-таки...
Так. Если человек все-таки... Так, Дмитрий Юрьевич, проверка связи. Кто... Раз, два, три.
Это для меня кто-то совершенно другой вам отсюда. А что это за надежды? А как ты за это отчитаешься? Вот тебе деньги пришли, сколько пришло? А как, куда ты это потратила? Да, покажи. А если не показывать, ну, это как-то странно. На мой взгляд, обман потребителя. Повторюсь, хотят люди помогать, ну, на здоровье помогайте. А вот с этих надо требовать суровые отчетности. Без этого никак. Ну,
мне,
а
знаете,
то, что все этим заниматься начнут, ну, на здоровье занимайтесь. Боюсь, ничего не получится. Это на старте. Можно насобирать много, а потом это нафиг никому не надо.
Меня просто, знаете, что удивляет, что мы живем в такое неоднозначное время, в котором найдется какой-нибудь сейчас мошенник, а он найдется, который объявит, что ему нужно закрыть ипотеку. Все такие солнечные дурачки начнут присылать деньги в поддержку этого человека, а потом выяснится, что этот мошенник спонсирует Украину. И люди, которые присылали эти по 100 рублей, очень быстренько, откуда надо, получат сообщение, что они тоже прислали на сбор средств на помощь бойцам Украины.
И такое может быть, да. И такое может быть. Вы не знаете, кому вы эти деньги отправляете.
Да.
И такое тоже может быть, да.
Или если это какие-то другие запрещенные организации в нашей стране, а вы этого просто не знаете, потому что увидели классный ролик. Но просто это небезопасно для вас же. Здорово, что конкретно с вот этой девушкой все получилось хорошо. Но вот и другой моральный вопрос всего этого. А вот лично вы, Дмитрий Юрьевич, смогли бы когда-нибудь воспользоваться вот таким легким путем закрытия ипотеки? Вот давайте представим другие обстоятельства, в которых, например, вам надо закрыть ипотеку. Вот вы бы таким легким путем, как человек, ну, смогли бы воспользоваться? Озадачила?
У меня таких возможностей выше головы, я таким не пользуюсь категорически. У меня есть, например, платный ресурс, куда я, где желающие могут подписаться за достаточно там скромную сумму, 500 рублей в месяц, и смотреть ролики, которые наружу больше никому не показывают. Ну, только если их там кто-то ворует, можно посмотреть где-то, не знаю. Но вот тут вот, пожалуйста, да. То есть, это труд, за который люди платят деньги. Сообщить: пацаны, дайте мне денег, ну, на мой взгляд, это как-то, мягко говоря, неэтично. Я в такие ситуации не попадал, таким себя не вижу, и нет, как-то это вот совсем не мое, нет.
Меня муж это увидел, говорит: это вообще не по-пацански, это что за вымогательство?
Да, именно так.
Я думаю, ну, мне просто интересно, правда, вот как-то это, что должно быть, что ты, это здорово уметь просить о помощи, но просто теперь так делают все после, возможно, у этой девушки действительно сложная жизненная ситуация, и поэтому может это был быть, ее последний да. выход. Да. А вот эти остальные, счет я уже потеряла, люди, которые так делают, они чем руководствуются? Ну вот, к слову, другая часть блогеров, чтобы закрыть ипотеку, решила возродить знаменитый эксперимент от скрепки до квартиры. Знаете, когда нужно менять предметы до тех пор, пока не Нет. получишь... Вот, есть такой сейчас тоже квартиру. Тренд в сетях. Да. Ну, типа, вот смотрите, я там, у меня есть пробка от шампанского. Она у меня тут рядом лежит, потому что она у меня рядом лежит, так получилось. И вот я вам говорю: Дмитрий Юрьевич, меняю пробку от шампанского на что-нибудь. Вот что вы мне за нее дадите? Вы мне говорите, например, даю, не знаю, салфетку. Я вам говорю: хорошо, я иду ищу себе следующего человека и меняю салфетку на что-то еще. И вот так вот ты бесконечно меняешь предметы, пока не получишь желаемый предмет. Ну, вот, в частности, кто-то пытается обменять расческу и получить со временем квартиру. И вот вопрос, это что у нас, новый виток инфо-цыганства? Ведь люди борются за то, чтобы скинуть деньги, чтобы... Так, прием, проверка связи, Дмитрий Юрьевич со
как
мной.
Как слышно?
Да, да, услышала.
Видимость пропала, звук есть, да.
Ага, и вот, ну и вопрос, они борются за то, чтобы как-то избавляться от инфо-цыганства, но в итоге что, нужно скинуть деньги, лишь бы быть замеченным этим блогером, нужно обменять эту скрепку, эту расческу, что вообще, куда катится этот мир, Дмитрий Юрьевич, что происходит?
Ну вообще, если речь идет про квартиры, то, в общем-то, это должно привлекать, ну то есть, это такие суммы, которые должны привлекать внимание налоговых органов. Это вам тут не развлечение. Я тебе уверяю, из 10 подобных этих, так сказать, участников, там 8 мошенники, и это минимум. За всем за этим надо смотреть и в целом пресекать, так скажу.
Ну, сомнительно и даже не окей, поэтому. Но я все-таки озадачена вопросом, что люди присылают деньги, что-то обменивают в наше сложное время. Друзья, пожалуйста, будьте осторожны. Я считаю своей да. святой обязанностью находиться сейчас в медиапространстве и не сказать об этом, потому что это просто небезопасно. Помните об этом. Ну что, Дмитрий Помните, Юрьевич, теперь согласен, да. к действительно серьезным новостям. Каждый третий россиянин считает флирт в отношениях допустимым и не видит в этом проблемы. 36% позволяют себе легкий флирт даже находясь в паре, еще 18 воспринимают ага. это как невинное развлечение. И, к слову, весной ага. люди чаще знакомятся, проявляют симпатию. Каждый второй ага. признался, что хотя бы раз заводил весенний роман, который завершался к лету. Ну что, как считаете-то, почему некоторые люди не считают проблемой флиртовать, находясь в отношениях? И вообще, проблема, не проблема?
Как обычно, сперва надо определиться с понятиями, что это такое вообще флирт, что они этим словом называют. Вот эти 30% за легкий флирт – это что, оральный секс или что такое, собственно говоря? Это не считается, да? А другие про что? У них весенний роман. А это что такое? Это вступление в половую связь или тоже оральным сексом ограничимся? Ну, странно как-то. Нет. Это не граждан надо спрашивать, а их жен, как они к этому относятся, допускают подобное или нет. Вот там мы узнаем совершенно другие результаты.
Но в современном мире вежливость очень часто воспринимают за флирт. А как же определить вот эти границы вежливости и флирта? Вот вы смеетесь, а мне однажды подружка сказала, что, слушай, а вот как ты так умудряешься расставить границы, что понятно, что не надо ко мне подходить? Вот она говорит, со мной все мужчины разговаривают так, как будто бы я с ними пофлиртовала, хотя я такой цели не преследовала. Но это другая история, я заговорилась с вами, Дмитрий Юрьевич, на часы не смотрю, а у нас 40 это, секунд для того, чтобы
это
передать...
Это лично от нее зависит, да. это она себя так ведет и с ней так разговаривают. Да.
Вот. Передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, сил, здоровья, крепкого мужества, скорее да. целыми и невредимыми возвращайтесь домой. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Это была
спасибо,
пятница
Алена.
Вечер с Дмитрием Пучковым. Ему немного помогала Алена Минчук. До встречи через неделю. Новости на радио «Спутник». Пока-пока.